Друзья мои, мы с вами сегодня продолжаем рассуждения по поводу очень серьезных библейских вопросов, с которыми мы соприкасаемся, практически постоянно. Мы будем говорить сегодня о водном крещении. В прошлый раз у нас была первая встреча, материала было достаточно много, и думаю, это и правильно, что мы разделили эту беседу на две части, чтобы можно было сегодня продолжить наше рассуждение. Я попросил бы прежде всего вот наших братьев, пожалуйста, братья, побеспокойтесь, вот эту табличку, которую мы представляли, учение о крещениях в Новом Завете или в Библии, пожалуйста, покажите, несколько слов мы по поводу этого общего представления еще скажем, и затем будем продолжать наше рассуждение. В прошлый раз мы читали с вами текст Писания, он сегодня будет тем же самым основанием для нашего рассуждения. Это повеление Иисуса Христа своим ученикам. Самое последнее, что он сделал, когда его земное служение подходило к концу. Мы читали эти слова, последние три стиха Евангелия Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот этот текст, который звучал в прошлый раз, мы продолжаем с вами рассуждение по этим очень важным мыслям. Несколько слов скажем о том, что водного крещения, о чем мы в прошлый раз говорили, до последнего дня земной жизни Христа, имеется в виду перед Вознесением, не было. Надо понимать, что водное крещение стало практиковаться только после того, когда Христос вознесся. Только до этого его не было. Еще один очень важный момент, что Христос здесь только дал повеление, что нужно крестить людей и учить. Но важно отметить, что конкретно, как преподавать крещение, как готовить людей, в чем суть водного крещения, он не сказал. Мы этого не видим в Евангелии Матфея. Но важно отметить, в прошлое воскресенье мы с вами говорили, имели рассуждение по первому посланию Иоанна, второй главе, стих 27, говорили о помазании, что оно учит вас. Когда Дух Святой сошел на апостолов, через действие свое в апостолах, во-первых, Он и прояснил, как Христос сказал, «От моего возьмет и вам возвестит». То есть вот то, что надо было сказать апостолам, но отметим, что к тому времени, когда Христос был на земле, они еще были не в состоянии этого принять. Христос прямо сказал, я много имею что сказать вам, но сегодня вы не можете вместить. Так вот, действие, через действие Духа Святого и получили они очень подробное описание, детальное описание сути крещения, подхода к нему и многих других вопросов, связанных именно с водным крещением. Итак, это повеление. Мы в нашей церкви уделяли внимание теме учения о покаянии в Священном Писании. Вы помните, если у вас есть желание, вы всегда можете любую беседу просмотреть в интернете, в архиве на нашем сайте. Важно отметить, что с покаяния и начинается жизнь христианина. А крещение, о чем мы в прошлый раз говорили, является естественным продолжением. То есть мы не можем говорить о покаянии и не говорить о крещении. Не можем. Мы сегодня будем рассматривать текст, Христос прямо сказал, кто поверит и покрестится, только тот будет спасен. Поэтому нельзя отдельно их рассматривать. Потому важно всегда понимать верующим людям, что если человек неправильно покаялся, мы подробно рассматривали эти вопросы. Если его или окаяли, или ему нужно было срочно жениться, выйти замуж, и вот он оказался в христианской среде. Вот это неправильный подход, эта игра, она обязательно всплывет наружу. Невозможно все это утаить. Мы призваны понимать, что Писание прямо говорит, нужно проповедовать покаяние, но не призывать к покаянию, это не наше право. Бог повелевает каяться, и вот это мы должны говорить людям. Бог повелевает всем людям покаяться. А наша задача, как людей, проповедовать покаяние. Луки 24 глава. Прямо об этом говорит Христос, написал евангелист Лука, когда говорит, вот Христос открыл ум к разумению Писания и начал учить, говоря, так написано, И так надлежало быть трем вещам. Я просто напоминаю то, о чем мы говорили. Первое. Пострадать Христу по Писанию. Второе. Воскреснуть из мертвых по Писанию. Третье. Быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Итак, проповедь о покаянии. Если человеку представлена суть покаяния, это его право, как он будет к этому относиться. Но он должен знать библейскую правду. Что такое покаяние? Почему нужно каяться? Кто повелевает каяться? Последствия покаяния, время покаяния и так далее, и так далее. Точно так же верующим людям, но уже верующим людям, надо отметить, должна представлена быть полная картина того, второй части для того, чтобы ты спасся, это водное крещение. Опять, не просто взяли и покрестили его. Мы будем говорить о неправильном подходе к водному крещению. То же самое, как это относительно покаяния. Ну, покайся, ну, повтори за мной молитву покаяния. Что только мы не делаем для того, чтобы человека просто-напросто формально назвать верующим человеком. Но все это против, во-первых, самого человека работает и против нас работает. Мы-то понимаем, что мы неправильно делаем, если мы затягиваем человека. Понимаем, зачем это делать? Представьте человеку библейскую позицию, библейский взгляд по этому или по этому вопросу, и этого достаточно. Он будет пред Богом сам решать эти вопросы. Ведь всему свое время, да? Мы говорили о том, когда время покаяться. Писание прямо говорит, что первое, Бог повелевает каяться, второе, Бог ведет к покаянию, третье, Бог дает покаяние, четвертое, Бог дает время покаяться. А наше участие? Всего лишь нам все сказать, что это делает Господь, и всего, и все. А как ты будешь поступать? Ты будешь нести ответственность за твои шаги, я за тебя не буду отвечать. Я буду отвечать за тебя только в одном случае, если тебе библейскую правду не скажу. Вот здесь я буду за тебя отвечать. Итак, мы очень подробно сделали вступление по поводу водного крещения. Прошлый раз, пожалуйста, братья, табличку. Несколько слов, друзья, у нас нет времени сегодня много уделять этому внимания. Все-таки Писание четко говорит о том, что в ранней церкви уделяли пристальное внимание, особую заботу о верующих людях и пребывали в учениях при всем том, что было Священное Писание. Вот эта схема, которая перед вами, пожалуйста, восстановите немножко ее в памяти. Мы говорили о том, что в Библии есть упоминание, послание к евреям 6.1.3, написано, что было учение о крещениях, но оно относилось к начаткам учения. То есть, когда человек впервые приходит к Богу или приближается к христианству, вот тогда ему это представляли. Но это не одно крещение, было представление о крещениях, и если Духу Божьему угодно было об этом сказать, то мы признаем это за факт, что было учение о крещениях в Новом Завете. Но мы не найдем ни одной книги, где была бы глава, которая бы называлась «Учение о крещениях». И мы сделали такой вывод, поскольку ученики, повинуясь Христу, пошли и проповедовали Божье Слово, то все их учение, все аспекты, которые они рассматривали, все отдельные учения о благочестии, о рукоположении, об обращении и так далее, ни одно из учений, оно прямо не встречается в Писании, в подробном виде. Но оно не могло противоречить общему замыслу Божьему, то есть Священному Писанию. Отсюда мы делаем вывод, что общее представление о крещениях мы можем взять из Священного Писания. Что мы сделали в прошлый раз? Напомнили то, о чем ранее мы говорили. Священное Писание упоминает о семи крещениях. И мы в прошлый раз говорили коротко о каждом из них. Надо отметить, что это рассуждение вызвало, безусловно, массу вопросов, рассуждений. На протяжении последней недели много было встреч, телефонных звонков с другими, с друзьями, с других штатов, где действительно вот вопросы, которые мы поднимали, они затронули сознание людей. А как мы понимаем? Очень серьезные были рассуждения. И слава Богу, что люди начинают думать. Слава Богу, что люди больше обращают внимание на Священное Писание. И это правильно. Оно переворачивает наше сознание. Переворачивает так, если у нас там свой порядок, то оно перевернет наше сознание, потому что нужно Божий порядок навести в нашем сознании. А если мы уже подчиняемся Священному Писанию, то слово, которое мы слышим, оно более утверждает нас в том, что мы избрали. Я вновь хочу просто с особой благодарностью Богу сказать, что Бог действительно в нашей церкви работает. У нас много замечательных братьев, сестер с молодежью. Мы не так давно имели очередную встречу с лидерами молодежи. Очень приятно видеть, что больше появляется в нашей молодежи братьев, сестер, которые понимают, что главное Писание. И к нему прилепляются сердце. И то, что мы слышим проповеди наших молодых братьев, это является подтверждением того, что Господь работает. Да, они сейчас понимают, что это главное. Остается одно – углубиться в это и на практике все это реализовать. А вот за это я прошу, братья и сестры, тылы наши, мамы и папы, бабушки и дедушки, защищайте молодежь. Молитесь за нее, что вот то правильное начало, которое многие из них уже получили, оно далее прогрессировало, чтобы больше понимали, что с Богом лучше. И чем больше люди тянутся к Богу, тем больше они ощущают контраст, о чем мы говорили, конфликт. В чем он заключается? В том, что система ценностей этого мира ничего общего не имеет с системой ценностей Библии. Как только человек начинает предпочтение отдавать Библии, у него сразу конфликты с миром. Ты фанатик, ты не такой, а зачем эти все крайности? Да смешно на тебя посмотреть, на твои рассуждения, ты там не бываешь, там не бываешь. Молодежь очень прямо может об этом сказать. Это конфликт, друзья. Но когда человек понял, что это главное, Господь, Слово Его, вот тогда на этот конфликт он смотрит по-другому. Брат Дима замечательные мысли сегодня предлагал, опираясь на послание Петра. Как мы будем реагировать? С кротостью и благоговением. Мы не будем унижать людей, которые нас вот так вот ставят в фанатичное состояние, в какое-то там странное состояние. Мы просто с уважением к ним будем относиться. Почему? Дорогой, да я такой же был, как ты. Вот это ты должен понять. Но я таким перестал быть, потому что это неправильное состояние. Я увидел больше в Боге. Итак, друзья, некоторые такие важные мысли, думаю, они полезны. Мы говорили о том, что было в ранней церкви учение, и понимали служители, апостолы, что нужно четко обозначить, что есть одно, что есть другое, что есть третье. И для нас сегодня, вот после даже прошлых наших рассуждений, думаю, что у нас тоже немало вопросов возникло, немало размышлений возникло, это нормальное состояние. Упорядочить свои мысли, привести их в согласование со Священным Писанием. Действительно, мы говорили о том, что если человек неправильно понимает, он не может правильно выполнить. Если он неправильно понимает, его мнение основано на том, что он слышал где-то, ему где-то сказали, он никогда в Писание не углублялся. Если он в таком состоянии находится и слышит библейскую позицию по какому-то вопросу, он это воспринимает в штыки. Почему? Не по-нашему, не нашего духа, не такой человек. Но когда человек действительно в Боге пребывает и слышит оппозиционную точку зрения, он к ней относится так, как о чем мы слышали проповедь брата. Он с благоговением, с кротостью реагирует на все это. И мы в прошлый раз обращали это внимание. Почему важно пребывать в учении? Мы будем говорить о том, что это была основа ранней церкви. Не проповедь, не концерты, не репетиции хора, оркестров, хотя это тоже важно. Основными составляющими ранней церкви, как это ни удивительно было, одно из них это учение, пребывание в учении. А в учении учиться надо. Я думаю, сегодня вот именно эта позиция, или вернее, вот это заявление, что пребывали в учении, в церкви должно быть учение, она очень серьезные вопросы ставит перед многими славянами-христианами. Какие вопросы? Почему-то сегодня мы тяготеем к тому, что считаем так, чтобы церковь наша поместная нормально развивалась, надо побольше гостей приглашать. Чем больше их будет приезжать, тем будет лучше, как-то знаете, такое движение какое-то будет. Подождите, человек уехал, приехал и уехал, а церковь осталась. Насколько вам нравится такое положение, у вас дети, и для воспитания ваших детей вы приглашаете постоянно разных людей, постоянно. Что с ваших ребят получится, что с ваших детей получится, вы не подскажете? Я бы не хотел такого воспитания для своих детей, честно скажу. И думаю, что вы тоже так думаете. Если существует поместная церковь, а теме поместной церкви будет уделено следующие 3 беседы по четвергам. Если действительно поместная церковь – это семья, где мы призваны развиваться, то мы призваны здесь развиваться и пребывать в учении. Приехали гости, пожалуйста, мы с ними общаемся. Но мы не живем гостями, будьте внимательны. У нас идет своя жизнь, мы учимся, мы возрастаем. Конечно, то, что мы делаем на протяжении определенного времени в нашей поместной церкви, я не сомневаюсь в том, что оно плоды будет приносить еще. Мы учимся. Оно формирует сегодня, самое главное, что мне видится, формирует все-таки все больше и больше уважительное отношение к Писанию, но не к мнению человека. И чем больше, чем быстрее мы поймем это, тем быстрее и лучше будет наш процесс духовного взросления. Вот это очень важно. Я вижу реально, насколько действительно Бог и меня меняет. Уже боли, проблемы, клевета, грязь, которую люди способны лить на меня, как и на каждую из вас, они просто не достигают цели. Один говорит так, они только до пуговицы кителя, и все. Они в сердце не проходят, раз, и отлетели. Уже на них не обращаешь внимания. Почему? Да не хочу этими заниматься вопросами. Передо мной главная задача – возрастание во Христе. Почему я должен на эту грязь обращать внимание? Она не пристанет ко мне. Друзья, это важный момент. Вопрос водного крещения напрямую связан со спасением. Мы с вами выделяли, вот эти, повторяли семь крещений и подчеркивали, что водное крещение впервые стало практиковаться только после завершения земной жизни Христа, и не раньше. Говорили о том, что рассматривает вопрос, что водное крещение, в чем смысл, в чем суть водного крещения? Мы часто говорим так, это обещание Богу служить доброй совести. Это заключение завета с Господом. Мы уже об этих вопросах некоторые говорили, и сегодня некоторых неправильных подходов к этому вопросу коснемся. Священное Писание четко указывает на содержание, внутреннее содержание того, что такое водное крещение. Это умирание для греха и воскресение для новой жизни, распятие Христова. Мы с вами читали пространный текст из послания к Римлянам 6 главы 1 11 стихов. Вы это хорошо помните. Вот здесь еще должен оговориться, потому что в ходе разговоров телефонных выяснились некоторые вопросы, считаю, важно на них обратить внимание. В первом послании к Коринфянам в 15 главе упоминается еще одно крещение, но оно здесь не записано, это крещение для мертвых. Надо сказать, что христиане не практиковали это крещение для мертвых, не практиковали. Анализ текста явно указывает на то, что крещение для мертвых, точнее за мертвых, это не было в практике христианской церкви. И Павел негативно отзывается об этом. Что это за крещение для мертвых? Осмелюсь сказать, что сегодня существует, это в принципе ярко выражено сегодня в одном из религиозных движений. Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Вот там крестятся за мертвых. Если вы стали сторонником вот этой религии, ну покаялись по их пониманию, и вы хотите, чтобы ваши родственники, которые уже умерли, они тоже были приобщены к вашей религии, если так можно сказать. Что для этого нужно делать? Для этого нужно креститься за них. Вы за себя крестились? Хорошо. А теперь сколько у вас родственников? Вот сегодня за одного крестите, завтра за другого. История знает одного человека, который, это прямо указывается, который крестился 31 тысячу раз. У него, видимо, сильное родство было, он всех вспоминал. Друзья, умер человек, все, ничего не меняется. Сколько раз за него крестись? В чье имя крестись? Неважно, ничего не изменится. Вот это практика крещения за мертвых. И Павел говорит, если мертвые не воскресают, то даже люди, далекие от реального представления Бога, обратите внимание, что они делают, когда они крестятся за мертвых? Они хотят, чтобы там, по ту сторону смерти, жизнь изменилась, чтобы там было по-другому. Мы об этом не говорили, крещение за мертвых, потому что не было этой практики у христиан. Павел об этой практике говорит о чем-то негативном, поэтому мы в этот список не включили. Это рассуждение. Итак, мы завершили с вами рассуждение над текстом из первого послания Петра, глава 3, стих 21. И подняли очень серьезный вопрос. У нас был раздел, братья сориентируются, сущность водного крещения, или что такое водное крещение, умирание для греха и воскресение для новой жизни. Мы прочитали после этого текст из послания к Римлянам, 6 главы, и отметили, что крещение во имя Иисуса Христа – это первая заповедь Иисуса Христа. Это всегда нужно понимать. Это заповедь Иисуса Христа. И в связи с этим отмечали в важный момент, рассматривали сложные вопросы, пытались их выяснить, опираясь на Писание, чтобы упорядочить наши мысли. Потому что, как явно вы, кто был на прошлой нашей встрече, вы видите, что мы коснулись многих вопросов, в которых явно видно, что мы немножко как-то плаваем или по-своему представляем их. Итак, водное крещение, оно спасает, мы об этом с вами говорили, водное крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Хочу несколько слов, пожалуйста, думаю, с пониманием отнеситесь к этому, еще раз повторить, потому что именно эти детали, они стали объектом очень серьезных рассуждений и дискуссий. Писание прямо говорит, что крещение спасает, мы по-другому не можем представлять. Так написано, точка, мы обязаны признать факт. А вот как мы понимаем, это вопрос другой. Но мы не можем говорить, что крещение не спасает. Крещение во имя Иисуса Христа. Мы говорили о том, что глагол «спасать» в Новом Завете встречается в трех временах – прошедшем, настоящем и будущем. И всякий раз, когда идет речь о спасении, Это связано с отношением ко греху, спасение от греха. Мы спасены от прежних грехов своих. Мы спасаемся от природы греха. И мы спасемся от присутствия греха. Водное крещение, сущность водного крещения, или что по сути такое водное крещение? Это умирание для греха. Опять речь идет о грехе. Человек умирает для греха и восстает для новой жизни. Римлянам 6 глава. Вот когда само по себе крещение, мы обращали внимание, что это не процесс всей жизни. Это факт. Вот когда крещение совершается, вот тогда оно спасает. Обратите внимание, в чем суть этого спасения? Ты умираешь для греха. В этом суть и спасение. Итак, водное крещение, но спасает воскресением Иисуса Христа. Мы говорили, поднимали также один очень важный вопрос в связи с этим, что крещение – это обращение к Богу доброй совести. Это я говорю о том, на чем мы в прошлый раз остановились, и будем двигаться далее. И думаю, что здесь важно еще одну деталь обратить внимание. Дима сегодня читал 16 стих этой же главы. Помните слова? «Имейте добрую совесть». И здесь, в 21 стихе, о той же самой совести идет речь. Обращение к Богу, доброй совести. То есть, смотрите, он продолжает свою мысль. Мысль о совести идет. Речь о совести продолжается. Водное крещение – это обращение. Очень многие английские переводы здесь переводят не как, как обещание, как мы говорим, не promise, но appeal, обращение. И мы обращали на это внимание. В чем суть водного крещения? Добрая совесть, которая изменилась после покаяния. Мы приводили примеры, что у каждого человека есть совесть, даже у преступника, но она ориентируется на стандарты этого общества, где он находится. Человек, приходящий к Богу, изменяется полностью, и его совесть уже ориентируется на Божьи стандарты. Об этом идет речь, и мы предлагали одну очень интересную мысль. Вот как объяснить более, может быть, другими словами, более доступно, что происходит? Вот это, как действует совесть? Мы отметили, что водное крещение – это не обещание Богу служить в доброй совести. Такого не написано. И давайте это понятие исключим из нашего лексикона. Оно не библейское. Водное крещение – это даже обещание, но не в доброй совести, а добрая совесть, суть этого значения, обращается к Богу. Моя измененная совесть, понимая, что Бог для меня сделал великое, Он простил мои грехи. Почему? Вот песня поется у нас. Он отдал все мне. А чем воздал ты мне? Я отдал все тебе. А чем воздал ты мне? То есть, в данном случае, совесть является откликом на то, что сделал Господь для меня. Если Он мои грехи простил, то я в знак благодарности Богу хочу умереть для греха. Другими словами, вот то, о чем здесь идет речь. И позвольте эту фразу процитировать, на ней мы завершили рассуждение. «Переориентированная на божественные стандарты совесть верующего – в знак благодарности Богу за прощение грехов, содействует появлению в человеке желания умереть для греха и жить для Христа». Вот значение-то, как действует совесть. Она побуждает тебя. Христос умер за твои грехи. Хотя ни одного греха Он не сделал. Неужели ты для греха после этого не умрешь? Это еще одна из граней очень серьезных того, что же происходит в понимании водного крещения. Итак, мы идем далее сегодня. Следующий момент, который мы рассмотрим, он обязательно всплывет в наших рассуждениях. Мы говорим о водном крещении во имя Иисуса Христа. Возникает вопрос. Христос, мы читали эту заповедь, как перед тем, как возносился, говорит, крестите как? Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Первое, очень важная теологическая деталь. Очень важное. Бог един. Мы об этом с вами говорили, помните одну из наших бесед. Бог един. И вот этот текст еще раз подтверждает единство Божье. Где? Это видно. К крестить их не в имена Отца, Сына и Духа Святого, а во имя, имя в единственном числе. Но Бог триединый. Очень трудно это понять, но факт остается фактом. Так Духу Божьему угодно было написать. Мы призваны признавать факт, но не отвергать его. Этот текст является подтверждением троичности Божьей. Отец, Сын и Дух Святой. Но вопрос вот в чем. Христос повелел ученикам крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого. Апостол Петр, его первая проповедь, после этого в день Пятидесятницы, через 10 дней после того, когда Христос сказал эти слова. Он возносился на 40-й день, а через 10 дней в день Пятидесятницы он проповедует. И когда спрашивают люди, которых коснулось Слово Божье, проповедь Петра, что нам делать, что он ответил? Покайтесь и как креститесь? Он не сказал креститесь во имя Отца, Сына и Духа Святого, но сказал креститесь во имя Иисуса Христа. Возникает вопрос, крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого и крещение во имя Иисуса Христа – это разное что-то или? Речь идет, безусловно, о том, что это одно крещение. Мы можем сделать логическое подтверждение и логический вывод. Апостолы не могли не повиноваться Христу. Не могли. Каким образом можно примирить вот эти два теологических расхождения, вернее, звуковые, грамматические расхождения? Во крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого и крестить во имя Иисуса Христа. Очень коротко, друзья, у нас ряд вопросов, которые мы должны рассмотреть. Первое. Смотрите, когда идет речь о Христе, Христос говорит, Сын явил Отца. Помните, Фома говорит, покажи нам Отца, и довольно. Что отвечает Христос? Видевший меня, видел Отца. Один текст, Иоанн пишет. Единородный, Иоанн 1,18, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. А перед этим говорит, Бога никто не видел никогда. Бога никто не видел. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Итак, Христос, это несколько текстов, друзья, нас время торопит. Библейские тексты позволяют сделать вывод, что Сын, то есть Христос, Он открыл Отца. Но с другой стороны, этот же самый Сын говорит, когда в конце его служения предупреждает несколько раз учеников, я уйду. И говорит, хорошо для вас, если я уйду. Хорошо. Почему? Потому что если я не уйду, утешитель не придет. А когда он придет, его функция какова будет? Духа Святого. Он от моего возьмет и вам возвестит. В итоге, смотрите, Христос находится посредине. С одной стороны, он открыл, явил людям Отца, с другой стороны, Он говорит о том, что придет Дух Святой и от моего возьмет и вам возвестит. Мы говорим о полной гармонии всей Троицы. Итак, Христос является для нас примером того, как работает Троица. Мы не будем далее идти, это я понимаю, что много вопросов, которые здесь надо более детально просмотреть. Итак, можно сделать вывод, что между фразами «крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого» и «крестить во имя Иисуса Христа» нет никакой разницы. Это одно и то же крещение. Обратите внимание. И для того, чтобы провести вот различие, смотрите, интересная деталь встречается. Практически все тексты, где идет речь о водном крещении, но не стоит фраза «во имя Отца, Сына и Духа Святого», практически везде фраза звучит так. Либо «во имя Иисуса Христа», либо «во имя Иисуса», обратите внимание, или так, или так. Или слово «имя» присутствует, или само имя присутствует, Иисус. Итак, где в Новом Завете мы встречаем выражение «креститься во имя Иисуса Христа» или «во Христа Иисуса»? Речь идет о водном крещении. Надо отметить важную деталь, когда делали синодальный перевод, то есть русскую Библию, которой мы пользуемся уже более 130 лет, то были, видимо, какие-то причины, почему фразу «Иисус Христос» перевели «Иисус Христос». Странное заявление. Достаточно часто на языке оригинала фраза меняется местами. Христос и Иисус. Христос – это его служение, а Иисус – это имя человека. И думаю, это правильно. Сначала его божественный статус, а потом человеческий. Христос не человека Бог, но Бога человек. Поэтому все-таки правильно здесь, думаю, опираться на вот язык, на котором был написан Новый Завет, и все-таки приучать себя говорить Христос Иисус. Это согласно Священному Писанию. Это не математика, где от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если на языке оригинала поменять места, местами слова, то смысл меняется. Смысл меняется, это очень важно понимать. Итак, друзья, мы выяснили то, что крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого и во имя Иисуса – это одно и то же крещение. Еще одна деталь, которая важна для нас, это водное крещение. Следующая мысль – водное крещение необходимо для спасения. Водное крещение необходимо для спасения. Этот текст, он не был включен в подготовку в материал, который готовил для вас. Позвольте сделать маленькое вступление, считаю тоже его очень важным. Деяния апостола, 2 глава, проповедь Петра. Будучи тронуты Словом Божьим, люди спрашивают, что нам делать, что нам делать. Петр отвечает, покайтесь, дальше, и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Так написано в Синодальной Библии. То есть отсюда делают вывод, что нужно принимать крещение, чтобы грехи были прощены. Нет, друзья, это не так. Это не так. Покаяние – это и есть прошение к Богу о прощении грехов. Когда анализируешь этот текст, то правильно его понимать так. Покайтесь и, будучи прощенными, принимайте крещение. Энафестин употребляется интересное греческое выражение, то есть в состоянии прощения принимайте крещение. Не креститесь для того, чтобы грехи были прощены. Покаяние, что это такое? Попросил у Бога прощения, Бог грехи простил мне. И только после того, когда вы покаялись, принимайте крещение. Мы на это обращали очень серьезное внимание. Итак, необходимо для спасения уверование, или покаяние, это взаимозаменяемые слова, уверование или покаяние, принятие Христа в свое сердце, мы по-разному это называем. А затем водное крещение. И тому есть библейское подтверждение. Думаю, братья нам помогут высветить два текста. Первое – это Евангелие Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. Написано здесь, слова Христа. «И сказал им, ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». В русской Библии всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Сразу обратите внимание на то, что в начале стоит фраза, кто будет веровать и креститься, будет спасен. А далее, кто не будет веровать, о крещении уже не идет речь. То есть, если нет веры, креститься не надо. Это серьезное основание для нас, кому преподается водное крещение. Если человек не уверовал, ему не может быть преподано водное крещение. Не может. Он не уверовал. Уверование или покаяние – это сознательный шаг, когда человек понимает, что он не прав перед Богом. Изменить мышление, метаноя, слово покаяние. Ребенок, грудное дитя, не в состоянии поменять свое мышление. Оно еще не может правой руки от левой отличить. Это важная деталь. Это является библейским основанием того, что крестить надлежит людей, сознательно покаявшихся. И никого другого. Только сознательно покаявшихся. Это важная деталь. Причем, думаю, что здесь следует отметить еще один фрагмент. Для нас всегда важно понимать, что Синодальная Библия, которой мы пользуемся, была переведена более 130 лет назад. 1876 год. Очень многие слова, они поменяли значение, нюансы стали появляться, и поэтому это вносит очень часто для нам в нашем рассуждении библейском, ну, какой-то вводит нас в конфуз, какое-то непонимание. О чем идет речь? Христос сказал, кто будет веровать и креститься. Ну, слово веровать понятно, вера нам всегда нужна. А вот креститься, сколько раз в жизни креститься? Сколько? Но Христос уже сказал, креститься. Не покреститься, а креститься. Друзья, на языке оригинала речь идет, более точно передается смысл, кто поверит и покрестится. То есть опять поверит, это покаяться, а второе покрестится. Вот тут будет спасен. А кто не поверит, все, там креститься не надо, тот будет осужден. Это первый текст. Второй текст, давайте обратимся к нему. Это книга Деяний апостолов, 16 глава, с 27 по 33 стихи. Речь идет о том, когда в темнице произошла интересная ситуация. Помните, Бог особым образом проявил себя. Темница потряслась. Все оковы, там цепи, которым были закованы осужденные, они ослабли, упали, И начальник темницы, понимая, что это его заработок, убежал один хотя бы заключенный, то за это он должен был поплатиться своей жизнью. Понятно, что он хотел убить себя, когда бежал, все, и я уже готов, все там, наложить на себе руки. Говорит, не делай, Павел, говорит, не делай этого. И когда он увидел то, что происходит, он задает вопрос, давайте мы прочитаем этот текст. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что все узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал, государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Важно отметить, здесь не идет речь о том, что его повесят или убьют за то, что узники убежали. Никто не убежал. Поэтому под словом «что мне делать, чтобы спастись?» не следует понимать, как мне избавиться от римского наказания. Он явно видел, что это Божий промысел. Поэтому речь идет о духовном состоянии. Как мне спастись? Как мне в правильные отношения с Богом наладить? И что говорит Петр? Мы читаем эти слова. Он же сказал... «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». О крещении не сказал. Читаем дальше. «И проповедовали Слово Господне ему и бывшим в доме его». Обратите внимание, фраза прозвучала. «Веруй в Господа Иисуса Христа». Затем слово звучит. Слово. Далее что мы видим? «И взял...» значит, «И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Обратите внимание, коснулось слово, и вот это его покаяние, жизнь измененная, все, он по-другому на это реагирует. И обязательное последствие он принял крещение. Мы говорили в прошлый раз о том, что в ранней церкви, возможно, были для этого свои причины, и где-то историки и подчеркивают эти причины, почему после покаяния не сразу людей крестили, а учили. Ну, может быть, не совсем это по нашему понятию сегодня оправдано, но людей учили от 2 до 7 лет, прежде чем им после покаяния преподавали крещение. Одна из причин была то, как отмечают историки, очень много людей хлынуло, побежало в церкви. Почему? Потому что это стало модно быть верующим. Прям как у нас после развала огромной страны. Все вдруг в церквах оказались. Стоит один раз еще 9-11 повторить в нашей стране, мы все там будем в церквах. Все. Вот такие мы. Просто модно, боимся. Это была практика, люди потянулись туда. Почему? Там и священников от налогов освобождали, земли их там. Столько привилегий было верующим. Ну как здесь верующим не стать? Ну как не стать? Да ну выгодно верующим быть. И поэтому для того, чтобы предостеречь церкви от случайных людей, но чтобы правильно донесено было слово, чтобы люди сознательно вошли в церковь, видимо, это одна из причин, почему оттягивали водное крещение. Это не значит, что не преподавали, но учили людей, чтобы они реально понимали это. Надо сказать, что научение должно предшествовать водному крещению. Евангелие Матфея, 28 глава, должно предшествовать. И научение должно быть не только перед крещением, но и после крещения. Так сказал Христос. Дай Бог, чтобы по местной церкви практиковали это. И после крещения продолжали заниматься с теми, кто принял крещение. Это библейское повеление. Давайте пойдем далее. Тоже очень важный момент. Я думаю, вот эта деталь понятна, что водное крещение является частью спасения. Если человек поверил, это нормально, что после этого следует водное крещение. Мы еще не все рассуждения закончили, поэтому не торопитесь сразу после покаяния принимать водное крещение. Но важно понимать, что если есть покаяние, и вот эту истину библейскую надлежит людям донести. Это нормально, чтобы ты продолжал процесс твоего спасения, чтобы принять водное крещение. Не торопите его, давай, девчонка хорошая, но за тебя замуж не выйдет, если ты членом церкви не будешь. И мы делаем просто преступление перед Богом. Самое настоящее духовное преступление. Что подталкиваем людей, есть такое мудрое выражение, поощрять принимать крещение. Что значит толкайте их принимать крещение? Чтобы побольше у нас было членов церкви. Не надо поощрять. Не надо поощрять. Сообщите им, что покаяние – это Божье повеление. Не хочешь каяться – не кайся. Тогда ты выступаешь против Бога. Вот это правда, которая должна быть донесена. Но если ты покаялся, то следующий шаг – это принять крещение. Это заповедь Иисуса Христа. Не надо принимать крещение, если не хочешь. Но это заповедь. И никаких поощрений здесь не надо делать. Если церковь не, в церкви нет научений и не объясняют, не говорят об этом, то тогда мы человеческие факторы и включаем, знаете, в движение. А в одного подтолкнуть, другого, давай, брат, сколько лет там, 16, 17, ну пора бы уже подумать, да как-то нехорошо, и маме с папой стыдно, что ты еще от крещения не принял. И начинаем просто-напросто, извините, издеваться над сознанием человека. Просто-напросто. И покупать его, рисовать ему радужные картины, ты понимаешь, и спасение твое крепче будет. Да не об этом надо говорить. Вы скажите ему, что это повеление Иисуса Христа, аминь, и все, и пусть он что хочет, то и делает с этим повелением. Мы будем говорить, когда будет, человек может принимать крещение немножко позже. Следующее, на что обрати внимание, очень важная деталь. И на этом наше теологическое объяснение сути крещения завершено будет, и у нас останется небольшой раздел отношения к водному крещению, то есть то, как сегодня на некоторые вопросы мы вместе с вами должны смотреть. Важная деталь, друзья. Важная деталь. В чем она заключается? Хочу сразу сказать, что имею убеждение вот эту мысль изложить вам, что через водное крещение человек не присоединяется к Вселенской Церкви. Будьте внимательны. Это важный теологический вопрос, когда-то мы его более подробно рассмотрим. Но сейчас на что вы обратите внимание, что после водного крещения происходит приобщение к поместной церкви. Водное крещение – это не присоединение к Вселенской Церкви, это не вхождение в тело Христа. В прошлый раз мы рассматривали с вами, когда происходит вхождение человека во Вселенскую Церковь, не помните? Для этого есть другое крещение, как оно называется? Крещение Духом Святым. Когда Христос, как глава Церкви, при помощи Духа погружает нас в тело свое. Мы рассматривали этот текст 1 Коринфянам 12:13. Сегодня ошибочное представление существует о том, что нас Дух Святой крестит. Так не написано, это неправда. Христос Креститель, находящийся в Духе, исполненных Духом, погружает в тело свое. Креститель Христос, но не Дух Святой. Один из людей сказал так, это тогда Христос крестил, а сегодня Дух Святой крестит. Ну, мы можем что угодно говорить. Но если это не подтверждает Священное Писание, простите, это заблуждение и все. Итак, крещение Духом Святым, это и есть вхождение во Вселенскую Церковь. Важно отметить, что Священное Писание не дает права людям вводить во Вселенскую Церковь. Даже Церковному Совету и Поместной Церкви, Союзу, Альянсу, Объединению не дает права. Это право только главе Церкви принадлежит. А водное крещение совершает человек, но не Христос. Водное крещение связано со Христом. Но не Христос совершает водное крещение, а человек. Я имею в виду крещение во имя Иисуса Христа. Итак, после водного крещения происходит присоединение к поместной церкви. Давайте обратимся к Священному Писанию. Деяния, 2 глава, 41 стих. Деяния 2:41. Братья помогут нам высветить этот текст. Мы читаем здесь следующее. Вот когда Петр проповедовал, сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас для прощения грехов, и так далее, и так далее. И смотрите, что мы читаем в 41 стихе. Итак, охотно. Понятно выражение «охотно»? Желанием, понимая. «Охотно принявшие слово его, уверование, охотно принявшие». Что сделали? «Крестились», так написано. И дальше. «И присоединилось в тот день душ около 3000». Вот это и было появление поместной церкви. Итак, водное крещение, после уверования, уверовал человек, охотно принял, не заставили, не окаяли многочисленными песнями, музыкой, примерами, страшилками. Когда он услышал слово, охотно принял, после этого он крестился, И только после этого он присоединяется к поместной церкви. Что это означает? Право быть членом поместной церкви человек получает только после водного крещения. Вот когда он становится членом поместной церкви. Не Вселенской церкви. Это тоже важный, очень важный момент. Поэтому в члены поместной церкви могут быть приняты только те, кто принял крещение по вере в Иисуса Христа, никак иначе. Это условие. И здесь же один очень маленький фрагмент, но важный, очень важный в этом пункте. Когда происходит присоединение к поместной церкви, важный пункт – жизнь после крещения. Мы не можем обойти вниманием эту важную деталь. Как вот в ранней церкви Писание описывает, какой была жизнь уверовавших людей, принявших крещение? Мы читаем об этом в следующем стихе, 42-м. Деяния апостолов, 2 глава, стих 42. Давайте мы на него обратим внимание. И они, вот после того, когда они присоединились в тот день душ около 3000, сразу после этого написано, и они кто? Вот те, кто крестился и присоединился. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Что мне делать после водного крещения? Читай Писание. Вот что оно говорит. Чем занимались первые верующие? Пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот этим и занимались. Это естественное проявление. Нигде не сказано, что они должны были этим заниматься. Но когда он действительно выполнил Божью заповедь, он не может быть без того, чтобы над ним исполнялось повеление Христа. Учить после крещения. Это очень важная деталь, друзья. Учить после крещения. Итак, они пребывали в учении апостолов. Да, было священное писание, но вместе с этим, будьте внимательны, они пребывали и в учении апостолов. То есть была Библия, но важные детали, касающиеся доктринальных вопросов, каких-то деталей семейной жизни, там, отношения к государству и так далее, все это уже регулировалось учением апостолов. Итак, друзья, жизнь после крещения. Деяние 2.42. Подумайте об этом, друзья. Это то, что должны знать все члены церкви. Чтобы не возникало вопросов, от чего я должен ходить на общение? А зачем мне это надо? А я лучше не буду участвовать в вечере Господней. Ну, молиться я про себя буду молиться. Нет, послушай, дорогой, это естественная реакция людей, когда они приняли водное крещение. Подумайте об этом. Они постоянно, подчеркивает Библия, постоянно этим занимались. И очень важная деталь, давайте мы коротко этот раздел рассмотрим. Второй раздел – отношение к водному крещению. Отношение к водному крещению. То есть то, что сегодня нам вот в нашей реальной практической жизни надлежит учитывать, на что следует обращать внимание. Три момента здесь мы рассмотрим коротко. Первое. Водное крещение не является заключением завета с Господом. Водное крещение во имя Иисуса Христа не является заключением завета с Господом. Почему? Потому что так не написано. Это и все. Тяжело это признать, правда? Но это факт. Нигде в Священном Писании нет этой мысли, что мы заключаем завет с Господом. Нигде. Поэтому давайте не будем добавлять к Писанию. Священное Писание говорит о некоторых заветах. Первый завет. Вспомните в Библии. С чем он связан? С потопом. Заключил Бог завет, что не будет более топить или уничтожать людей водой. Так написано, в знак этого радуга. Второй завет. С Авраамом. Помните, когда огонь прошел между рассеченными животными? Читающий Ветхий Завет, знаете эту историю. Эти заветы, они напрямую к нам, с делом спасения не связаны. А вот другие два завета связаны. Первый завет, заключенный с евреями на горе Синае, мы об этом много с вами говорили, о необходимости заключения Нового Завета, когда рассматривали книгу пророка Иеремии, 31 главу. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Итак, первый завет – это радуга, второй завет – с Авраамом, третий завет – на горе Синае, четвертый – во Христе. А это какой завет? Но не написано. Давайте не будем добавлять к написанному. Что такое водное крещение? Это не заключение завета с Господом. Это выполнение заповеди Иисуса Христа. В чем суть этой заповеди? Умереть для греха, воскреснуть для новой жизни. Это и все, друзья. Вот то, о чем Писание позволяет нам говорить. Итак, Водное крещение не является заключением завета с Господом. Второе. Водное крещение только и только для покаявшихся. Причем, будьте внимательны, с учетом того, что правильно представлено покаяние. Что такое покаяние? Если человек не научен покаянию, если он не слышал проповеди о покаянии, не надо его каять. Не надо помогать ему, повторяя за мной молитву покаяния. Не делайте этого. Не кощунствуйте над Священным Писанием. Покаяние, человек меняет свое мышление. И толку, что вы ему сказали, повторяя за мной молитву покаяния. Вы что, его мышление поменяли? Ни в коем случае. Поменять мышление может только сам человек. И вот об этом вы ему и скажите. Итак, не нарушайте Писание. Библия не знает практики заученных молитв. Это серьезнейший момент. Писание прямо говорит, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Римлянам 8:26. Мы не знаем. Почему мы не знаем? Потому что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мы не знаем. А вот брат Александр знает, потому что он говорит, повторяй за мной молитву покаяния. Обратите внимание, как это смешно звучит. Но не кощунствуйте на Священном Писании. Скажите человеку библейскую правду. И когда он дойдет к тому, что нужно покаяться, когда прозвучало слово вот к тем людям в день Пятидесятницы, Петр никого к покаянию не призывал. Но он сообщил им слово, и оно такое было сильное, хотя он ни одну семинарию не заканчивал, докторской диссертации не защищал. Но он сказал такое слово, которое перевернуло сознание людей. И они закричали, что нам делать? Значит, слово дошло? Дошло. Вот когда дойдет это слово, вот тогда время для покаяния. Мы немножко напоминаем то, о чем мы говорили, говоря, касаясь покаяния. Но не подталкивайте к покаянию. Не подталкивайте. Сообщите библейскую мысль о покаянии. И если он покается, вот тогда, если человеку не представлено, что такое водное крещение, суть, он не может принимать крещение. Не может принимать крещение. Итак, водное крещение только для покаявшихся. Это два текста, которые мы уже рассматривали, Марка 16:16 и Деяния 16 глава. И несколько моментов еще. Время для принятия крещения. Когда время принимать крещение? Какой возраст, какое положение и так далее? На это вопросы мы коротко обратим внимание. Во-первых, Библия прямо говорит, что всему свое время. И важно задать вопрос, когда же время, чтобы принимать крещение? Будьте внимательны, крещение не может быть преподано непокаявшимся. Это условие. Не может. Но когда человек покаялся, вот как ему определить, когда ему принимать крещение? Мы на 4 пункта коротко обратим внимание. То есть то, что, на мой взгляд, следует учесть, чтобы правильно ответить на вопрос, когда надо принимать крещение. Первое. Когда ты понимаешь, что это такое. Если ты не знаешь, что такое водное крещение, если ты не имеешь библейское представление о сути водного крещения, не принимай крещение, не принимай, пожалуйста. Это первое. Когда ты понимаешь, что такое водное крещение, этому первая часть нашей беседы была посвящена. Библейское понимание водного крещения, рассматриваем много деталей. Второе. Первое, когда ты понимаешь, второе, ты соглашаешься с библейским основанием крещения, с библейским пониманием. Первое, ты понимаешь, что такое, второе, ты соглашаешься, что это правильно. Обратите внимание, ваше-то участие должно быть здесь. Вы-то понимаете, что это такое. И третье, ты имеешь внутреннее убеждение, что сейчас время принять крещение. Вспомните Евмуха. Филипп его не уговаривал, ну давай, давай, скорее, я там запишу тебя, еще очередного крестил на дороге, дорожной евангелизации. Он ему проповедовал, говорил, не знаю, сколько там часов потратили они. И Евнух сам говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? Это время, чтобы принять крещение, это время, чтобы принять крещение. И так, когда есть внутреннее убеждение, что время для тебя наступило. Мы готовим к водному крещению наших молодых братьев и сестер в нашей поместной церкви. Они здесь практически все присутствуют. И каждому из них был задан вопрос, и они это подтвердят. И мы задаем всем, и предыдущее крещение, когда готовили вот это крещение, считаете ли вы, видите ли вы, что это время для вас, или вам надо подождать? И они это подтвердят. Если ты не имеешь убеждения, что сейчас время для тебя принимать крещение, не принимай его, не принимай. И одна деталь, и на этом будем завершать наше рассуждение. Последний пункт. Поощрения, так называемые, тебе пора, не библейские. Я искренне прошу вас, мамы, папы, бабушки и дедушки, не берите грех на душу. Вам это знакомое выражение, как старшему поколению. И не поощряйте ваших детей и внуков. Прими крещение, прими, прими. И не ставьте условия потенциальным женихам ваших дочерей или невестам ваших сыновей. Вот пока она не будет членом церкви, я не разрешу, не дам благословения на брак. Завтра придут они членами церкви. Какие проблемы? Вы что, не знаете, где принять крещение? И справку вам принесут с печатью. Не об этом надо говорить, друзья. Если у человека встречи с Богом не было, хоть сколько вы не купаете, толку никакого не будет. Не поощряйте, не подталкивайте, не ставьте для ваших детей это условие. Если ты крещение не примешь, жениться не будешь. Слава Богу, что ничего другого не выдумали. А то они все сделают, лишь бы только жениться или выйти замуж. Не играйте, друзья, с огнем, не берите грех на душу. Донесите им библейское понимание водного крещения. И если будете явно видеть, что они не готовы к водному крещению, вы первые должны сказать: сынок, не время для тебя. Подумай об этом серьезно. Не время для тебя. Не играйте в игру с Богом. Итак, друзья, на этом все. Много есть вопросов, которые мы не смогли охватить в нашем рассуждении, но думаю, что это дело уже будущих дней. Бог подарит нам возможность, мы будем еще, изучая Евангелие, вернее, первое послание Иоанна, некоторых деталей касаться. С другой стороны, если будут возникать вопросы, у нас для этого есть вечернее служение по воскресеньям, где мы можем рассматривать вопросы. Пожалуйста, друзья, давайте сделаем все возможное, чтобы вот этот принцип пребывать в учении, он остался у нас. И чтобы мы могли брать все, что мы можем взять в общении христианском. Чтобы наша церковь, она была действительно, в данном случае, не на словах, а реально похожа на первую церковь. Что самое главное, в чем пребывала ранняя церковь, пребывала в учении. Давайте будем учиться. А то, что мы получаем на учение, оно не сразу приносит плод. Но самое главное, что важно, оно первое, что делает, это оно больше и больше показывает авторитет Писания. И меняет наше мышление. Потом мы будем уже упорядочивать, расти духовно. А пока нужно признать один факт, что, во-первых, Писание, а потом твое мнение. Если вот эта мысль уже утвердилась в нашем сознании, нам можно двигаться далее. Поэтому мы делали на это ударение и будем дальше с помощью Господней делать ударение именно на этом. Авторитет Священного Писания. Донесите слово здравое. А слово сделает свое дело в душе слушающего без ваших усилий. Донесите слово здравое и уйдите в сторону. А это слово произведет работу в сознании слушающих без ваших усилий. Почему? Потому что слово само по себе какое? Слово Божье. Оно живо и действенно. А ваших усилий там не надо. Ваша ответственность одна, твоя ответственность говорящего только одна. Постарайся увидеть, что заложено в Писании, и неповрежденно передай его людям. И отойди в сторону, и пусть люди с этим словом останутся. Вот тогда оно правильную работу произведет в нас. Благослови нас, друзья, Господь. В этом мы многих вопросов коснулись. Думаю, что они подтолкнули нас к тому, чтобы действительно пересмотреть наш подход к очень важному вопросу, связанному с нашим спасением, к водному крещению. Дай, Господь, чтобы более уяснили для себя, согласились с библейскими принципами, понимали правильно, согласно Священному Писанию, и говорили об этом правильно. И неправильных шагов в водном крещении не допускали, не подталкивали, не добавляли к Писанию, потому что всякая примесь человеческая будет обязательно негативно сказываться на духовной жизни того, кому мы об этом говорим. Итак, слово здравое. Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Я приглашаю к молитве.